Писатель-публицист Станислав Белковский с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Путин перед нанесением очередного массированного удара по Украине сказал, что Киев захотел новую страницу этой войны. Примерно так он сформулировал. А что значит эта новая страница в понимании Владимира Путина, учитывая, что война идет 4,5 года и удары, которые Россия наносит по гражданской инфраструктуре украинских городов, в общем, наносятся уже тоже 4,5 года. Что нового и что увидел Путин, как вы думаете?
Ну, он выдает, его повод – это атака на Старобельский колледж, что, конечно, притянуто за уши, является чисто надуманным предлогом, хотя Путина традиционно волнует очень вопрос детей и юношества, и мы можем лишь догадываться о том, где глубокие корни этого избыточного интереса. В этом контексте я призвал бы нашу любимую аудиторию посмотреть еще раз мое видео «Как умирают дети» на канале Белковский, которое было в августе 2024 года, где этот сюжет достаточно подробно анализируется. Но и у Путина за спиной, скажем, весьма неоднозначные поступки в отношении детей. Например, вспомним теракт в Беслане и менеджмент этого теракта, в результате которого погибло много детей, не так ли? Ведь во время штурма, спровоцированного фактически путинскими людьми, спецслужбами Российской Федерации. Поэтому, конечно, сам по себе тема его волнует, но не в данном случае. В данном случае Путин крайне раздражен тем, что война вышла на качественно новый технологический уровень. У нее появилась иная технологическая платформа. Теперь это война беспилотников, роботов, искусственного интеллекта. Вдруг неожиданно выяснилось, что американские техномагнаты, которыми Путин считал близкими себе по духу и сути, хотя бы уже потому, что и он, и они очень интересуются вопросами физического бессмертия. И это их должно сплачивать. А люди типа Илона Маска в минувшие годы проявляли публичную благосклонность по отношению к хозяину Кремля и в какой степени даже защищали его от нападок западного общественного мнения. Вот теперь выясняется, что Palantir Питера Тиля, крупнейший подрядчик Украины и, в принципе, создатель этой технологической платформы, с помощью которой Украина ведет против России войну совершенно, то есть обороняется от российской агрессии на совершенно на качественно новом уровне, к которому РФ оказалась, в принципе, не готова, поскольку в 2022 году ее вторжение в Украину была старая недобрая война больших человеческих масс и тяжелых вооружений. А сейчас выясняется, что это война прошлого, и перейти быстрее, чем РФ из прошлого в будущее – с небольшим транзитом через настоящее, Украине помогают именно американские техномиллиардеры. Оказался отец не отцом, а сукой. Оказались они не такими уж друзьями Кремля. И двухнедельной давности визит в Киев Алекса Карпа, руководителя той самой корпорации Palantir имени Питера Тиля, был в этом смысле весьма красноречив. Дальше тот же Илон Маск выяснил, что Starlink, в общем, помогает в основном Украине, а РФ совершенно не помогает. Илон Маск согласился отключить Starlink, все, которые использовались прежде российскими войсками. Ну и, наконец, даже лично Дэдди, любимый Дональд Трамп, влез в эту историю на украинской стороне, что стало совсем уж неприятным сюрпризом для Кремля, потому что выяснилось, что компания Foundation Future Industries, среди ключевых бенефициаров которой личный и непосредственный сын Дональда Трампа Эрик, стала поставщиком для Украины боевых роботов, и Украина – первый полигон этих боевых роботов, антропоморфных, то есть человекоподобных, человекообразных. То есть, иными словами, Путин оказался совершенно новых условий к войне, к которому был не вполне готов. В результате, собственно, Украина не рухнула за зиму, на что он весьма рассчитывал. И ситуация на фронте не меняется радикально в пользу РФ, на что он тоже рассчитывал к весне этого года. Весна закончилась, ситуация радикально на фронте в пользу РФ не изменилась, и даже наоборот, она стабилизировалась с некой угрозой перехвата инициативы украинской стороны, хотя и пока достаточно мутной и смутной. И позиция Вашингтона стала гораздо менее понятной Кремлю, поскольку до недавнего времени Путин считал, что эту войну прекратит для него на устраивающих его условиях Трамп. В этом и стоял дух Анкориджа. Одним из ключевых условий был вывод это оговорка по Фрейду, украинских войск из Донбасса, из славянско-краматорской агломерации. Для чего Трамп должен был по замыслу Путина и, видимо, сообразно путинскому пониманию тех самых договоренностей Анкориджа от 15 августа 2025 года, применить свои рычаги давления на Киев, которая достаточно очевидна. Это разведывательная информация и поставки средств противовоздушной и противоракетной обороны, с которыми у США сейчас так или иначе проблемы из-за их исчерпания в ходе иранской войны, независимо от субъективного подхода Трампа к каким бы то ни было другим театрам военных действий. Но Трамп не применил эти рычаги. И вообще, как бы Вашингтон начал отползать от темы путинской терминологии, что Путин совершенно не устраивает. Это требует от него поменять, совершенно выработать новую стратегию этой войны и отношение к ней, что не одно и то же. А Путин привык действовать по, как всякий консерватор-индуктивист, по заранее просчитанным, понятным и надолго ориентированным таким долгосрочным сценариям. Поэтому, когда сценарий ломается, это всегда вызывает у него повышенную нервозность. И Старобельский колледж – это лишь, естественно, высосанный из путинского пальца повод для того, чтобы транслировать эту нервозность в виде новой череды атак на Украину, истинная цель которой, во-первых, напомнить Америке, что неплохо бы вернуться к роли модератора этого конфликта, во-вторых, напомнить Украине, что у нее не все так хорошо, особенно в условиях дефицита американских ПВО и ПРО.
Ну, это новая страница, о которой говорит Путин. Она для него действительно новая страница? И может ли он ее экспортировать как новую страницу, учитывая, что то, что он делал этой ночью, он делал и в предыдущей, и не один раз. Ничего нового в этой чудовищной атаке нет. Никакого нового высказывания. То есть,
никакого.
Для кого он транслирует?
Это произошло после известного перерыва, когда Путин рассчитывал, что и без таких мер сработает. Ну как, добиться какого-то решающего прорыва на земле, на суше, он сейчас не может. И даже вот сейчас снова пошли разговоры о всеобщей или частичной мобилизации, которая теперь уж точно в пользу бедных. Потому что в условиях новой технологической реальности этой войны мобилизация не помогает. Она не спасает, поскольку человеческий ресурс, каким бы он ни был, очень быстро идет в дроновую мясорубку. Через механизм kill zone, это, так сказать, убойной зоны, от которой не прикрывает ничто, ни городская застройка, ни леса, ничто иное. Да? Поэтому, скажем так, да, Путин нуждается в притоке людей на фронта, но и боится мобилизации с другой стороны, по причинам, которые мы не раз обсуждали, и потому в том числе, что предыдущая частичная мобилизация была для него очень болезненной и травматичной. Но это тоже не панацея. То есть Путин в итоге он должен превзойти Украину на технологическом уровне для того, чтобы переломить ход войны в свою пользу. Войны, которую он считал почти выигранной. Он считал, что вот 15 августа прошлого года с Трампом обо всем договорились. После этого надо только дожать Украину зимой, нанеся серию невыносимых ударов по ее критической инфраструктуре, энергетической и логистической. И после этого дело в шляпе. Но дело не в шляпе. Даже шляпа куда-то исчезла. Я помню, что лидер российских коммунистов Геннадий Андреевич Зюганов в своей многолетней оппозиционной деятельности докатился до того, что сформулировал главную проблему Российской Федерации так, что зимой в холода президент Путин ходит без шапки. И это может обернуться для России катастрофическими последствиями. Вот что-то он, так сказать, не катастрофическими, конечно, но весьма серьезными болезненными последствиями эти похождения без шапки такие обернулись. Старик Зюганов оказался пророчески прав. И Путин не знает, что с этим делать. Куда жаловаться-то? Он нашел в себе очень комфортную ситуацию, поскольку как человек иерархического менталитета, для которого мир состоит из начальников и подчиненных, не из сетевого сообщества равных людей. Нет, так не может быть, так не бывает. Люди не равны принципиально для иерархического человека. Он чувствует себя некомфортно и без подчиненных, и без начальников. Вот когда он остается один на один с реальностью и нельзя кому-нибудь делегировать полномочия, для него травматично. Болезненно. Значит, вот он нашел начальника Трампа, когда тот вернулся в Белый дом. И начальник что-то вот сначала казалось, что он прикрывает Путина и покровительствует ему. И на уровне риторики Трампа это прекрасно проявлялось. И вроде подготовка пакта Трампа и Путина по природным ресурсам Российской Федерации и прочим экономическим проектам, особенно в зоне Северного морского пути, шла достаточно интенсивно. И неизбывный тандем Витьков-Зитьков, Стивен Витков, Джаред Кушнер мотался в Кремль, как к себе на дачу, а их как визави Кирилл Дмитриев в Вашингтон и Флориду. И что-то забуксовало все. Не случайно даже в отношении Стивена Виткова и Джареда Кушнера российские официальные лица допустили раздраженную реакцию в минувшие дни и сказали, что эти визиты пора прекращать, а на них только что все и держалось, на этих визитах. И кремлевская пропаганда объясняла нам, что вот именно эти люди все и решают. Не формальные чиновники типа Марко Рубио, а вот эти, близкие к Трампу, его непосредственные личные конфиденты, отчасти это так оно и есть. Другое дело, что система личных интересов Трампа немножечко трансформировалась. Да, и это, безусловно, пугает Кремль. Да сейчас нам объясняют, что нет, они не нужны, а нужно, Америка должна назначить, наконец, своего посла в Москве. Этот посол, типа, будет пить систематический чай с Путиным, и они о чем-нибудь договорятся. То есть видно, что вот этот Кремль немножечко запутался в том, что происходит. А поскольку, опять же, Путин индуктивист, он не может, он не генератор революционных идей. Более того, он жесточайший их противник. Поэтому он может делать сегодня только то, что он делал вчера и позавчера. Тем более в том информационном пузыре, в той эхокамере, в которой он живет. Да, он весь обклеен отчетами Генерального штаба Вооруженных сил РФ. А из этих отчетов вытекает, что война развивается для РФ очень благоприятно, и не сегодня, и завтра фронт будет прорван, и российские войска окажутся под Киевом. Это то, что Генштаб объясняет, ну, где-то с первых чисел марта 2022 года.
Получается, когда Путин говорит о том, что война разворачивается по наилучшему для России сценарию, он не лукавит, он действительно так думает.
Он не может так думать, естественно, в полном объеме, иначе бы он так не нервничал и не угрожал Украине новой серии атак и не осуществлял бы эти атаки, которые, как вы правильно совершенно заметили, качественно не отличаются от многочисленных предыдущих за минувшие 4 с лишним года. Но он не понимает всей степени сложности ситуации, в которой оказался, и не может, и не хочет этого понимать. Потому что, в конце концов, главной целью деятельности всей машины власти Российской Федерации является обеспечение психосоматического здоровья и продуктивного долголетия вождя. А чтобы эта цель была достигнута, он многого просто банально должен не знать. Информационный детокс это называется.
А осознание технологического отставания, потому что чем воюет Владимир Путин? В основном ракетами советского производства или как минимум советской разработки. Те же «Калибры» — это продолжение советской серии ракет, как мы понимаем, все эти многочисленные «Цирконы», «Искандеры» и так далее. Опять же, это наследие от Советского Союза и той инженерной, военной инженерной мысли. То есть все, чем воюет Владимир Путин, за исключением, может быть, иранских шахедов, которые были сделаны, это советские технологии. Советского Союза нет уже
30 лет. Дело даже не в том, что это советские технологии, а в том, что эти вооружения в принципе устарели. Как класс. И просто Путин считал, что он задавит мощью, поскольку в его миросозерцании и миропонимании Голиаф всегда побеждает Давида. Мощный Голиаф побеждает сколь угодно умного Давида. Правда, мировая история содержит много примеров обратного, но Путин их игнорирует. Его понимание, кто, вот, почему, собственно, Путин категорически отказывается признавать, что украинские спецслужбы могли подорвать газопроводы «Северный поток». Хотя я считаю, что это так оно и есть. И книга корреспондента Wall Street Journal Баяна Панчевского, вышедшая недавно в Европе на эту тему, представляется мне весьма убедительной, недостоверной. А потому что украинские спецслужбы маленькие, а такую задачу могли решить только кто-то очень большой, американские спецслужбы. Ну, могли еще германские спецслужбы, но они не могли же, не будут же взрывать газопроводы прямо у себя, да, у себя дома. Они в этом не были заинтересованы, значит, американцы. Вот это логика Путина. Поэтому если у него больше людей, ракет и денег, то он победит ту страну, у которой этого всего значительно меньше. А то, что мы перешли в новую технологическую реальность, где Давид снова обретает очень существенное и качественное преимущество перед Голиафом, Путин отказывается признавать. Он как индуктивист. Раньше работал, значит, сработает и сейчас. И, скажем так, он понимает, что что-то происходит, но его больше беспокоит в этой ситуации не то, что возникли новые технологии, перед которыми он бессилен на фронтах, а то, что элемент предательства во всем этом есть, что американские техномагнаты, которых он считал враждебными Украине и лояльными себе, вдруг оказались лояльны Украине. И не потому, что они любят Украину, они совершенно не любят. И вообще не рассуждают в категориях таких сентиментов, а также с точки зрения прав человека, международного права, гуманитарных вопросов. Это люди очень жесткие и жестокие, к сожалению. Просто им нужна эта война как полигон новых технологий. Другой такой войны придумать на практике нельзя. А естественно, полигон можно задействовать только с украинской стороны. 4 года сотрудничества Украины и Палантира дали, несмотря на все коррупционные ответвления, очень яркие и зримые плоды. Вот то, что вчерашние подразумеваемые друзья его здесь сдали, это даже для Путина более болезненно, чем общая картина технологического отставания. Точно так же, как ситуация с Китаем складывается очень непросто. Потому что Дэнзи во время недавнего визита в Пекин, как нам теперь сообщают, попросил председателя Си Цзиньпина вмешаться в эту ситуацию и воздействовать на РФ для прекращения войны. Это, во-первых, отступление от духа Анкориджа, согласно которому все должно решаться между США и РФ. И это для Путина принципиально важно, потому что с момента своего прихода к власти в 2000 году он добивался гарантий безопасности США. И он их почти добился. И вот тут все рушится на глазах, рассыпается. Сначала он хотел, чтобы Пара вступила в НАТО, это не получилось. Потом добивался гарантии за пределами НАТО. И всякие демарши в отношении коллективного Запада во главе с США, типа Мюнхенской речи 2007 года, были на это направлены. Наконец, когда он в 2021 году предлагал администрации Байдена предоставить РФ гарантии безопасности, он не блефовал на уровне постановки задач. Он, конечно, был очень мало надеялся на то, что это практически сработает, но именно добивался он именно как раз этого. И вот дух Анкориджа, наконец, созрело все за 20, за четверть века. И снова рассыпается. А если Китай вмешается, это совсем другой расклад. Потому что Китаю, в принципе, эта вялотекущая война выгодна. Она, во-первых, усиливает зависимость РФ от Китая, которая нарастает, независимо даже от желаний конкретных акторов, субъектов и игроков. Потому что, условно, китайский язык становится все более популярен в Российской Федерации. Лишенные возможности ездить в Европу, российские туристы едут в Китай и находят там вполне европейскую цивилизацию, просто говорящую по-китайски, а то, что менталитет у этой цивилизации другой, ну, так это в ходе туристической поездки проявляется не сразу и не всегда. И популярность этого преподавания китайского языка, изучение китайской истории, все, что делает Институт Конфуция, все это в РФ нарастает. Даже не потому, что Кремль это сказал, а потому, что так объективно складываются обстоятельства. Не говоря о том, что Пекину, разумеется, очень нужна зависимая РФ в энергетической сфере. Сырьевой придаток. И нужен РФ, в него и превращается. Поскольку энергетические рынки, маржинальные энергетические рынки процветающего Запада во главе с Евросоюзом для нее закрыты из-за устроенной ею же войны. Путин, естественно, скажет, что у него не было выбора, как всегда, по меньшинству ответственности, перевалить с больной головы на здоровую, но все же понимают, как он на самом деле. Поэтому если теперь представитель Си будет давить на Россию, он может, у него есть рычаги влияния, в первую очередь, в смысле поставок определенных там самых разных товаров, пусть даже через третьи страны, там, начиная от комплектующих для беспилотников, заканчивая станками с ЧПУ. Он может заставить Путина прекратить войну. Он может выкрутить ему руки. Но представитель Си должен ответить на вопрос, зачем ему это надо, если война ему выгодна. Тогда он должен получить какие-то существенные уступки от США. Между США и Китаем есть два... Ну, в смысле, в отношении Китая к США. США от Китая ждут редкоземельных металлов и много еще чего. А Китай ждет уступок по двум вопросам. Тайваньскому вопросу, то есть отказ от дальнейших поставок оружия Тайваню. Пока не прямо санкция на прямое вторжение завтра, но пока отказ от поставок оружия, что сделает Тайвань гораздо более сговорчивым для максимально приемлемого Пекину мирной реинтеграции. Ее, конечно, не случится, потому что тайваньцы не хотят идти в тоталитарный концлагерь. И пример Гонконга, которому обещали одну страну, две системы, а получили все равно одну страну и одну систему. Здесь слишком красноречив. Да, не сразу, не в один день, но получили. И вот Джимми Лай, гонконгский медиамагнат, 20 лет тюрьмы огреб на старости лет. Естественно, тайваньский народ свободолюбиво этого не хочет, и поэтому даже уже нарастает тенденция, что тайваньцы – это не китайцы, а совершенно отдельный этнос. Поэтому это нельзя говорить о воссоединении. То есть те же тенденции в отношении украинцев и русских нарастают, разумеется, на другой базе, поскольку до недавнего времени тайваньцы считались китайцами. А сейчас уже нет. Так же, как и северные и южные корейцы, все больше выясняется, принадлежат к разным этносам. Еще потому, что они выглядят по-разному, стали выглядеть за минувшие 70 лет, поскольку из-за хорошего питания и всего прочего южные корейцы выше и толще значительно стали, чем их северные собратья. Упитаннее, во всяком случае. Толстыми их не заняты. И второе – это вопрос поставок новых, снятия эмбарго на поставок новых технологий, в первую очередь чипов. Это значит, что если вся эта схема будет работать хотя бы частично, то США и Китай договариваются об РФ без РФ. Перефразирую известную фразу «ничего об Украине без Украины». А это Путина совсем не устраивает. Он хотел договориться с США напрямую по интересующим его вопросам. Да, пусть как младший партнер, но все равно тет-а-тет и напрямую. Поэтому все это тоже способствует его нервозности, которую он, естественно, рационализирует через какие-то аргументы, не имеющие отношения к делу, и пытается доказать себе, что, конечно, все не так плохо. И нервничать должны все остальные, кроме него.
Если вернуться к теме детей, интересное расследование вышло по поводу детей Путина и Кабаевой. И интересно оно в первую очередь тем, что гувернантки, няни – это европейцы и европейки.
То есть, да, конечно, учат они. Это, собственно, единственный, при всем уважении к авторам расследования, это единственный интересный пункт в этом во всем материале.
То есть он не отказывается, его семья не отказывается от европейских.
Честно говоря, эти гувернантки, мне абсолютно все равно. Тем более, знаете, я, разумеется, в семье Путина никогда не был. но за семьями там, очень богатых людей имел возможность всю специфики моей профессиональной деятельности наблюдать, и там расходы огромные на всех гранатах всегда были. То есть меня этим не напугаешь, грубо говоря, не такие уж там большие деньги для человека, который властелин огромной страны и в соответствии с патримониальной логикой российской власти, окончательно оформившись при Иване Грозном, почему путинское государство, безусловно, наследник царства Ивана Васильевича, ему принадлежит вся страна. В соответствии с принципом Поля Гетти, значит, только тот богатый человек, кто не знает, сколько у него денег. К Путину это абсолютно относится. У него бесконечное количество денег. Поэтому мы там не будем придираться. Или вот то же самое с этим дворцом в Геленджике, в котором, кстати, никогда не жил. И расследование в БК, опять же, при всем к нему уважении, так и не дали ответ на вопрос, а почему он там не жил? А раз он там не жил, то почему нас это так интересует? Ну, потому что ему вся страна принадлежит. Он, на самом деле, не привязан вот к такого рода мелочам. И он любит деньги и поклоняется им, но как средство власти, глобальной власти над миром. Да, вот, а такой вот бытовая роскошь его не очень беспокоит. И он вполне может жить в мире, где там на мебели, от мебели не открреплены инвентарные номера. Это все нормально. Ему вот деньги важны как священная субстанция, которая в том числе сделает его бессмертным. Да, в этом смысле деньги для него это нечто особое, но не то, что пойти их и потратить на что-нибудь забавное. Это совершенно не его философия. Да, конечно. То есть они учат английский и немецкий языки. Потому что все равно хочется быть русский человек на бессознательном уровне, даже если он Путин, хочет быть европейцем. Он не хочет быть китайцем. Потому что все-таки русские европейцы. Главная бессознательная мечта русского человека, о чем еще N лет назад я написал несколько программных текстов, удивительно не утративших актуальности с тех пор. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Да? Значит, это прорваться к стать европейцем, оставшись при этом русским. Заодно прорваться к теплому морю, потому что этот ледяной евразийский Хартленд очень сильно утомил. И именно с этим, кстати, это очень трудно, стать европейцем, оставшись русским, потому что Европа – это же не просто географическое понятие, это понятие ментальное. И одна из базовых европейских идей, не вполне доступных многим русским людям, это банальность добра. Ну, то есть, для того, чтобы правильно жить, не нужно совершать подвиг. Нужно просто делать маленькие добрые дела своим ближним. И ты, да, умрешь в полной безвестности, а тебе не будут слагать легенд. Но это все хорошо, это нормально. То есть, для русского человека очень часто невыносимо бремя обыденной обывательской жизни. И когда поэтому русский оказывается в скучной Европе, а это совершенно не обязательно рядовой русский обыватель. Это Александр Иванович Герцен, Александр Александрович Солженицын, Александр Александрович Зиновьев, да кто только не. Он начинает, в нем накапливается раздражение против этого всего. Вдруг он неожиданно понимает, что Запад загнивает. И уж, конечно, там, ну, когда Запад сражался с тоталитарным Советским Союзом, у многих было впечатление, что, конечно, он проиграет холодную войну. Потому что это такое, вот эти орды обывателей, совершенно лишенных идеологии? Как они могут выиграть какую-то холодную войну? У озверевшего совершенно истекнутого кровавого кремлевского режима. Тем не менее, Запад выиграл холодную войну, но и сегодня мы от многих моих соотечественников слышим, как ужасна Европа, которую захлестнули мигранты, и как она падет под их натиском. Значит, здесь я могу только напомнить, что Европа гибла уже много раз. Я вот недавно составил в телеграм-канале «Белковский», это опубликовано, рейтинг 10 самых страшных событий в европейской истории. Самыми страшными, безусловно, были две мировые войны. Посмотрел бы на какую-нибудь другую часть суши, где случились бы две мировые войны после них. Да, значит, а там еще много всего. Там черная смерть, да, в общем, чего только нет. А всякие там 30-летние войны, 100-летние войны. Европа перманентно жила в состоянии войны. Она вот так тихо и спокойно живет последние 80 лет. В том числе за счет того, что она сделала правильные выводы из предыдущих времен. Но, конечно, русский человек на рандеву, как сказал бы Николай Гаврилович Чернышевский, должен припереться в Европу и объяснить, как Европа плоха, которая его же и приютила. Она уберегла его от его кровавого собственного режима наших дней. Это относится и к Путину. В нем это неистребимо. Так сказать, он смотрит туда. И поэтому, конечно, его дети, если это они, оговорюсь, учатся английский и немецкий, а не китайский. Правда, там вот младшая дочь, как утверждал его пресс-секретарь Песков, учит китайский, но это ненадолго. Думаю, что все равно все вернется к английскому и немецкому. Вернее, в случае Пескова еще турецкий важен, поскольку сам Песков его носитель. И турецкий язык, кстати, в карьере Пескова сыграл ключевую роль. Вы не знаете, как это случилось?
Расскажите. Я знаю, что турецкий язык был в
Ореоле. Он работал в российском посольстве в Анкаре в конце 90-х годов. И он был переводчиком президента тогда Ельцина, когда Ельцин приехал на саммит ОБСЕ в Стамбул. В 1999 году, вот тогда на молодого и талантливого Дмитрия Пескова обратили внимание, с этого началась его кремлевская карьера. Поэтому в его семье еще турецкий, ну и, конечно, французский, который пользуется повышенным спросом со стороны его старших детей и бывших жен. Так что здесь никуда не деться.
А вот интересно...
Это, кстати, внушает большой оптимизм. Несмотря на нарастание китайского влияния, оно обратимо. А зов Европы, ее притяжение для русской души, необратимо. Как бы Россия не ругалась сегодня с Евросоюзом и не объявляла его наследником Гитлера и злейшим врагом.
Вот интересно, судьба и карьера Дмитрия Пескова, ведь он человек, такой политический долгожитель, сколько лет он уже во власти. Как менялись пресс-секретари, помощники, в том числе Ельцина, ну, мы помним, Сергея Стрибженского, который отвечал за коммуникацию с прессой, в том числе. Ну, в общем, это был такой, это могила в каком-то смысле неизвестного солдата. Я даже помню, что Марина Юденич какое-то время очень непродолжительно выполняла функцию пресс-секретаря Бориса Ельцина. Ну, или, по крайней мере, она сама...
Она не была, она была его начальника управления, там, пресс-службы. Но управление пресс-службы – это совсем не пресс-секретарь, это не публичная должность. И занимала она ее недолго.
У него буквально там несколько месяцев, если не ошибаюсь.
Да-да, она была его, да, потом ее поперли.
Ну, это я к чему вспомнил. Многие из них исчезли, да, растворились. А вот Песков, он прошел через самые сложные периоды и остается. А в чем его феномен?
Нет, во-первых, упомянутые вами люди были при Ельцине. А Ельцин – человек с психотипом реформатора. Такой человек любит что-то менять, даже если в этом нет необходимости. Путин – человек-консерватор. Он не любит ничего менять, даже если в этом есть необходимость. Поэтому одни и те же люди держатся при нем десятилетиями, конечно. А он другим и не доверяет. Он не может доверять новому человеку. Вот Ельцин мог неожиданно назначить управлять российской экономикой Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, которых он знал примерно 3 дня. Да? И это нормально для человека такого психотипа. Потому что, условно, Ельцин-стайл человек, Ельцин-тайп, Ельцин-кайнда, он бессознательно боится прошлого. Он не хочет возвращаться в прошлое. И рвется в будущее. Поэтому люди, ассоциируемые с прошлым, их часто отбраковывают. Вот тут возьмем анализ команды Ельцина. Все, кто был с ним в конце 80-х, и особенно Свердловский костяк команды, напомню, тем, кто это забыл или никогда всего юного возраста не знал, или просто от отстраненности от российских дел. У него были там Геннадий Бурбулис, Юрий Петров, Виктор Илюшин, там вот Свердловская вся банда. Это были люди, опять же, разного генезиса. Бурбулис – философ, Петров и Илюшин из Свердловского обкома партии. Но неважно, это все были люди из Свердловска. Из Екатеринбурга. К середине 90-х этих людей не осталось никого. То есть до конца 90-х с ним из тех людей из 80-х дошли только личные родственники, из среди которых выделялся не биологический, но психологический сын Валентин Юмашев. Все остальные заменились. Путин же, в принципе, не может доверять новым людям, только старым. Поэтому у него одни и те же люди всегда занимают неизменно ключевые позиции. Но, кроме того, для Путина пресс-секретарь значит больше, чем условно, ну, не для Ельцина. Для Ельцина периода последних песен, его политического заката, разумеется, пресс-секретарь был очень важен, поскольку Ельцин был сильно нездоров. И по этой причине он не мог сам коммуницировать с медиа. У Путина со здоровьем все гораздо лучше. Но Путин ненавидит публичность, и поэтому для него пресс-секретарь так важен. Скажем, для Дональда Трампа пресс-секретарь не важен, правильно? Он сам себе пресс-секретарь. У него есть всегда какой-то формальный пресс-секретарь, но нельзя сказать, что он вместо Трампа играет большую роль на авансцене. А у Путина иначе и быть не может. Поэтому, разумеется, Песков важен, важность его нарастает, и он будет сидеть столько, сколько и Путин, если, конечно, не совершит каких-нибудь дурацких ошибок, квалифицируемых как предательство. Но Дмитрий Сергеевич очень опытный аппаратный игрок, поэтому, думаю, он их не совершит.
А некое разделение, там же Алексей Громов присутствует. Причем многие не знают, как выглядит Алексей Громов до сих пор, в отличие от Дмитрия.
Ну, а зачем? Публичность – это недостоинство в этой системе. Ты скорее клоун, если ты публичный. Все вопросы должны решаться строго не публично. И Песков таким добрым клоуном и является, в общем. Он хороший, доверенный, но клоун. Он же так и воспринимается, да? Путин на нем может так публично сказать, что там какую-то пургу Диму гонят, да? Я даже не знаю, какую. Вряд ли он может о любом своем чиновнике так сказать. То есть Песков – это такой полушут. Да? А Громов – это серьезная теневая фигура, какой должен быть правильный путинский чиновник.
А у них сейчас есть разделение и, может быть, внутренняя конкуренция у Громова и Пескова? По сути, ведь они на одном поле находятся.
Нет, они не совсем на одном поле. Песков – это говорящая голова. И, конечно, его важное достоинство – это действительно умение транслировать точку зрения шефа, точно ее не зная. потому что он не имеет круглосуточного доступа к телу вождя. Поэтому у него внутренний генератор путинских текстов очень хорошо налажен. То есть он такой аналог искусственного интеллекта. Вот. Искусственный интеллект вскоре сможет играть эту роль блистательно, научившись на текстах клиента, генерировать их в нужной ситуации. Так сказать. Здесь у Пескова все хорошо. А Громов, он руководит телевидением. Он транслирует телевидению важные нарративы. Это совершенно другая задача.
Что касается бессмертия, поиска бессмертия, 26 миллиардов, такая сумма прозвучала.
26 – это число Яхве. По гематрии нашей еврейской, это сумма этих тетраграмматона, числовых значений, четырех букв, обозначающих имя нашего, запретное имя нашего единого Бога.
То есть и даже эта цифра не случайна. Вообще, если посмотреть вот на структуру распределения этих денег, там присутствует и эта женщина, как Путин назвал, предполагаемую дочь, хотя все уже понимают, что непредполагаемая. Но вообще, если посмотреть на это с точки зрения, ну, насколько это рационально, продумано и с научной точки зрения объяснимо, то, что они делают сейчас. Или просто 26 миллиардов, ну, это большие деньги. Куда они пойдут, непонятно.
Ну, так это самый главный национальный проект, потому что Путин и есть Российская Федерация. Если с ним что-то случится, то мир не будет прежним. Когда Путин говорит, зачем нам мир, в котором нет России, он, подобно Ивану Ильичу, у Льва Николаевича Толстого, имеет в виду, меня не будет, так что же будет? Поэтому, конечно, на эти нужды никаких денег не жалко. Набор технологий, который должен быть применим к пролонгации жизни, он понятен хорошо. Да, он разработан наукой уже, так сказать, достаточно давно. Он актуализируется и обновляется каждый день при нынешних темпах прогресса. У него есть огромные заказчики не только из числа крупных политиков, но и все те же техномагнаты, типа Илона Маска и Питера Тиля. Они главный двигатель этого прогресса. Поэтому здесь Путин, безусловно, присутствует уже на вполне понятном плацдарме. Другое дело, может ли он получать новейшие достижения в этой сфере в условиях санкций. Да, я думаю, может. Потому что именно по этому поводу и именно для него санкции всегда удастся как-нибудь обойти.
Ну, а если говорить о дочери, почему она, то есть и насколько она компетентна все-таки? Ну, почему она, наверное, ответ понятен, это близкий Путину человек, наверное, он ей доверяет. Но вопрос компетентности, то есть она не считается выдающимся ученым, насколько она способна.
Кто из путинских топ-менеджеров считается выдающимся специалистом в профильной сфере? Алексей Миллер в газовой сфере, Игорь Сечин в нефтяной, кто? Никто. Здесь главное доверие и контроль, и по этим двум критериям дочери Путина абсолютно соответствуют. А уже практическими вопросами должны заниматься непосредственно профессионалы, не задающие личных вопросов и лишних вопросов, личных, впрочем, тоже, и не знающих ничего лишнего.
А как сегодня устроена российская наука, которая, ну, скажем так, обслуживает власть? Ну, если, опять же, возьмем сталинский период, известно, что Берия курировал атомный проект, много воровали, привозили. Там больше работала НКВД, внешняя разведка, которые привозили иностранные журналы, в том числе Курчатову, они смотрели, что происходит. Сейчас, в условиях изоляции, российская наука закрывается, там, в общем, время академика Лысенко в каком-то смысле наступает. Как это выглядит, и это советский опыт?
Да, частично это так. Но не наступает время академика Лысенко, конечно, потому что российской наукой руководят все-таки достаточно грамотные и компетентные люди в лице Ковальчуков. Короче, Ковальчука-старшего, которому исполняется 80 лет в этом году. Это такие вот, собственно, когда западные аналитики незрелые, ну, те, а таких много очень, считающие там Александра Гельевича Дугина идеологом Кремля, просто потому что у него большая борода. Это доказательство того, что он безусловно идеолог Кремля. Если у человека нет большой бороды, значит, наверное, он европейских ценностей. А вот с большой бородой – это, безусловно, идеолог русского мира. Когда Путин инкриминирует православие, самодержавие и народность, то здесь говорит о том, что это во многом ширма. Путин ментально человек, скорее, из миров братьев Стругацких. И на этом тоже построена его близость с Ковальчуками, которая полностью оттуда. Это все-таки люди, которые стали докторами физико-математических наук еще вполне в советское время. То есть они настоящие физики, а не парадно придворные исключительно. И они были заместителями Жаре Салферова, собственно, в институте имени Йоффе в городе Ленинграде еще.
А тоже Салферов нобелевский лауреат, я просто напомню.
Да. Угу, да. Это один из крупнейших позднесоветских и российских, и постсоветских физиков. Соответственно, у них есть вполне понятно, вполне внятное понимание, что нужно и чего не нужно. А нужно это, в первую очередь, разумеется, технологии долголетия. И это справедливо довольно считается глобальным, передовым глобальным трендом, приоритетным для элит. Так оно и есть. Для элит, не для всех людей. Потому что здесь-то и происходит социальная сегрегация. Если тебе доступны технологии вечной жизни, значит, ты относишься к классу хозяев. А если недоступны, к классу слуг. И это не демократизируемая история. Она демократизируема только через религию. Поэтому, то есть, тот, кто верит, что сила молитвы продлит тебе жизнь, тот и будет жить долго. А если у тебя нет денег и власти, ты должен получить себе механические технологии этого дела. А поэтому уже это одно будет диктовать не объективную потребность в религиозном возрождении для современного мира. И, собственно, то, что Путин там поставил своих дочерей этим заниматься, ну, так он добра им желает, он отдал им самые передовые, можно сказать, научные, научно-технологические достижения и тренды в руки. Поэтому нет, тут вот, ну, ковальчуки всегда стояли на позициях, что большая фундаментальная наука советского образца РФ не нужна. И они говорили об этом публично. То есть это доказано не на уровне слухов и сплетен, а их официальных выступлений или полуофициальных выступлений. Что все равно это не Российская Федерация финансово не потянет, поэтому нужно, научные исследования должны быть сконцентрированы очень узко в тех областях, которые соответствуют практическим задачам государства. А таких классов задач, по большому счету, два. Это война и физическое бессмертие вождей.
А религиозная составляющая куда интегрирована? И что с митрополитом Илларионом происходит? Это очень интересно.
Религиозная составляющая интегрирована в пропагандистскую машину Кремля. РПЦМП фактически это госкорпорация, управляемая Кремлем. И хочу заметить, много свидетельств и доказательств тому, что, конечно, Владимир Путин, как и всякому человеку, ему присущ определенный тип религиозности. Только не бывает без религиозных людей. Если человек говорит уверенно, что он атеист, значит, он верит во что-то абсолютно с религиозным пылом, рвением и страстью, но только не в какую-то силу или величину, которую он не называет Богом. Это могут быть деньги, это может быть жена, которой он поклоняется как Богу, это, так сказать, может быть какой-нибудь горох или фасоль в потреблении, который он видит залог своего долголетия и так далее. Как, собственно, говорил отец Брауну Гилберта Кейта Честертона, если человек не верит в Бога, это не значит, что он ни во что не верит. Это значит, что он верит в какую-то ерунду. Но Путин не является человеком христианского миросозерцания. Он неоднократно это доказывал. Ну, я много раз приводил пример с Такером Карлсоном, который наивно спросил его, а вы не думаете, что это Господь Бог управляет историей человечества? Ну, конечно, что, безусловно, любой носитель авраамической религии, будь то иудаизм, христианство или ислам, в этот момент должен сказать только «да». Но Путин сказал твердо и «нет». А вот недавно он приехал к патриарху Кириллу в день его тезоименитства, то есть в день святых Кирилла и Мефодия. И что же он там сказал? Может быть, он сказал, что Россия христианская страна, и он гордится дружбой с предстоятелем православной церкви? Ничего подобного. Он сказал, что РПЦМП – это важный инструмент поддержания нашей многонациональной и многоконфессиональной государственности. Тоже очень странно с точки зрения. Ты все-таки приехал не к какому-то синкретическому духовному вождю, а к православному священнику, и что-то такое несешь. Ну, ладно. Но это полностью отражает взгляды Путина на самом деле. Он удерживает, вот его власть держится на этом многоконфессиональности и многонациональности, и на неком их специальном синтезе, замыкающемся на его лично. А что касается митрополита Илариона Алфеева, то мне представляется, он пал жертвой внутрицерковных интриг. Ну, то есть, его наклонности, там, связанные с молодыми людьми монголоидной внешности, были известны всегда. И, разумеется, они не были тайны для патриарха Гундяева. То, что иерархи РПЦМП привыкли жить в роскоши, высшие иерархи, тоже ни для кого не секрет. И здесь Алфеев верный ученик своего наставника Гундяева. Нет, но его большие проблемы начались с тех пор, когда совопали у Гундяева. С тех пор, его отстранили от должности руководителя отдела внешних церковных сношений. Отправили сначала в Будапешт, где он выполнял достаточно важную миссию коммуникации с окружением Виктора Орбана. И от Орбана он получил за особые заслуги гражданство Венгрии, на которое по закону рассчитывать не мог. Вот. Его место занял митрополит Антоний Севрюк, который некоторыми аналитиками считается биологическим сыном патриарха Гундяева, хотя я это не могу достоверно ни подтвердить, ни опровергнуть. И вырос еще митрополит Марк Головков, тоже весьма доверенный человек Гундяева. И они, видимо, решили Алфеева немножко дожрать. Я прошу прощения за этот псевдотеологический термин. И вот еще это совпало как что новый виток гонений на митрополита Владыку Илариона совпал с, собственно, с поражением Виктора Орбана на выборах. Потому что после этого можно было объяснить Гундяеву, что совсем Иларион уже ни для чего не нужен. И нужно из Европы вернуть его в Российскую Федерацию и засунуть в какое-нибудь отдаленное место, чтобы он не отсвечивал. Вот я трактую эту ситуацию таким образом.
Ну, это была такая контролируемая атака, в том смысле, что он все-таки был в Евросоюзе, там нашли некие контейнеры, в этих контейнерах...
Смотрите, это же какая-то хорошо. Странная история. Сначала возник Судзуки-гейт, так называемый. Его телейник Георгий Судзуки, значит, обнародовал компромат и заявил о сексуальных домогательствах, как бы, о чем было известно всегда. Что вот Владыка Иларион, он на это нацелен. У него все келейники были монголоиды, там какие-то японцы, корейцы. И, скажем так, природа отношений с этими келейниками всегда была довольно мутной. И тут неожиданно появляется неизвестного ниоткуда не возьмись от Судзуки, который я видел несколько видео с ним, поскольку я интересуюсь, разумеется, внутренней жизнью православного мира. И он не производит впечатление вот, большого интеллектуала, который в состоянии сплести интриги. Скорее, он орудие в чьих-то руках. И этот Судзуки-гейт был доведен до конца. Судзуки выиграл в суд там, в Евросоюзе. Что он бы сам без серьезной внешней помощи едва ли бы сделал. И опять же, этой серии никогда не было и вот опять. Почему-то раньше все прощалось с Илларионом, когда он был в фаворе. Потом сразу перестало прощаться. Потом поражение Орбана. И потом вся эта история с белыми порошками выглядит как очень подстроенная. Что вот... Кто-то позвонил в полицию, некий аноним, и сообщил, что по трассе едет машина, а в ней Илларион Алфеев, а там белые порошки. Ну, в общем, я говорю, что здесь я бы предположил, опять же, у меня на сегодняшний день нет внятных и развернутых тому доказательств, но некоторые попытки сбора информации на эту тему я предпринимал, что это связано со внутренними интригами РПЦМП и со стремлением аппаратных конкурентов Илариона Алфеева избавиться от него окончательно. Ну, если не физически, и не в смысле лишения его сана митрополита, а просто окончательно убрать его с европейской арены, где он им уже не нужен.
Но при этом, как мы видим, он все-таки не оказался в тюрьме, был долгий допрос, и его, он уехал в Россию, да, или был выслан в Россию.
Ну, потому что до сих пор непонятно, все-таки там очень шито белыми нитками эта история, честно говоря, с белыми порошками. Потому что Илларион Алфеев очень опытный игрок, опять же, и возить с собой в машине по Чехии запрещенные препараты, это не в его стилистике. То есть здесь вот, конечно, на всякого мудреца довольно простоты, и на всякую старуху бывает проруха, но, тем не менее, здесь ставим несколько знаков вопроса подряд.
А устранение опальных иерархов, там есть вот три этих пути? Просто отстранение от должности, далее второй путь – это отправка в СИЗО, в тюрьму или куда-то еще. Ну и путь, когда уже ты переходишь из этой жизни в следующий, на свой следующий этап. Там существует примерно такая же концепция, как есть у путинской России по отношению к оппонентам или тех, кого Путин считает предателями.
Ну, таких прецедентов мы не знаем, да? Но есть просто какие-то внесистемные мятежники, типа епископа Диомида Дзюбана, который взбунтовался там еще 20 лет, ну, не 20, 15 лет назад против Гундяева на Чукотке. Был немедленно лишен сана и отправлен в забвение. Таких случаев было много. Но чтобы кто-то из иерархов первого эшелона пострадал действительно, оказавшись в тюрьме или на том свете, этого мы не знаем. Я думаю, что там просто нет людей, которые настолько бы уже раздражали патриарха, чтобы он вынужден был пойти против них на такие жесткие меры. Хотя, естественно, там царят суровые. Еще и потому, что, естественно, на фасаде РПЦМП написано совсем не то, что происходит за этим фасадом. Где, собственно, и на примере даже Алфеева, который был одним из самых приличных высокопоставленных иерархов, РПЦМП. И по-своему его даже жалко. Он далеко не самый плохой там. Он один из лучших. Бывший лучший наопальный стрелок. А так, то, что там процветает однополая любовь и утопание в роскоши и коррупции, это ни для кого не секрет.
Насколько это РПЦМП, то есть Московского Патриархата, Русская Православная Церковь, зеркалит то, что происходит в Кремле? Грубо говоря, Кремль переходит определенную линию в борьбе с политическими оппонентами или просто оппонентами. И РПЦ...
РПЦМП не является никаким самостоятельным институтом. Это госкорпорации типа «Газпрома» или «Роснефти» только в своей сфере. Разумеется, в ценности, которые доминируют в элитах, они распространяются везде, подобно раковой опухоли. Да, все, да, опять же, и ни в коем случае, и они становятся все более запретными для широких народных масс по принципу, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Но РПЦМП всегда была таким достаточно специфическим заповедником. То есть в ней всегда были и остается немало достойных людей. То есть во избежание двусмысленности я не хочу сказать, что там все священники РПЦ МП плохи. Это совсем и далеко не так. Там много искренне верующих. И эти ряды, кстати, и пополняются. Просто потому, что ну, РПЦ МП занимает определенную каноническую территорию. И принимает в свои ряды, в том числе и новых верующих, среди которых, кстати, немало ученых. Что очень симптоматично для наших времен и недавних времен. С некоторых пор. Но и еще и при советской власти, в общем, РПЦ МП, Сергианская церковь, скажем, была в моральном плане весьма, весьма неочевидная и неоднозначная. Она обслуживала коммунистическую власть, и простые священники жили очень тяжело, а первые иерархи жили всегда в пошлой роскоши. И так тогда же, собственно, и формируется внутреннее гей-лобби, неформальным лидером которого был владыка Никодим Ротов, ключевая фигура РПЦ МП 60-70-х годов прошлого века, который при странных обстоятельствах умер на приеме у Папы Римского Иоанна Павла I в 1678 году. Об этом, кстати, читайте в моей повести «Зюльт», посвященной Леониду Ильичу Брежневу и последним годам его жизни. И, соответственно, Кирилл Гундяев – это, безусловно, воспитанник Никодима Ротова, еще когда он был главой отдела внешних церковных сношений, то там на этаже, где находится кабинет в Свято-Даниловом монастыре, стоял на самом видном месте бюст митрополита Никодима. Поэтому все это естественно, но, разумеется, все ценности путинские в светских элит переходят туда тоже. Хотя я говорю, что не то, чтобы эти путинские светские элиты сильно испортили РПЦ МП. Они находятся постоянно в взаимообмене. Другое дело, что патриарх Гундяев, в общем, это жидкость, которая принимает форму сосудов, которые наливают. В 90-е годы, когда он считался передовым прогрессивным, потому что в РФ царила религиозная свобода, и вдруг неожиданно показалось, что РПЦ МП может быть в числе духовных предводителей этого народа. Потом, по мере того, как начали закручиваться гайки и начал становиться на ноги полноформатный авторитаризм, за ним и тоталитаризм, точно такие же очертания принимала РПЦ МП, в первую очередь, в лице ее предстоятеля.
Возможно ли, что церковь будет вооружаться? Потому что сейчас появились сообщения, что крупным корпорациям разрешили закупать крупнокалиберное оружие для борьбы с дронами. Там, правда, есть нюанс, что для частей военных, которые расположены рядом, чтобы защищали. Но, тем не менее, да, мы знаем, что уже частные военные компании начинают формироваться на базе различных госкорпораций. Церковь — это тоже госкорпорация. Возможно ли там нечто подобное? Могут ли они начать...
Потому что не в первых рядах, не в первых рядах. Поскольку РПЦ МП важная госкорпорация, но не такая все-таки важная, как «Газпром» или «Роснефть». Но со временем, в общем, нет.
А чем это чревато? Вот если церковь начнет вооружаться?
Ничем не чревато, поскольку, понимаете, это госструктура. Если бы РПЦ МП была какой-то отдельной силой, находящейся за пределами государственной ограды, то тогда стоило бы ее в этом смысле обсуждать. А так это госструктура, которая в точности действует сообразно принципам и методам, установленным светской властью, то есть лично Путиным.
Вопрос, который часто задают наши зрители, как стресс влияет на Владимира Путина и его оговорки постоянные, которые становятся достоянием общественности. Ну, пресс-служба, может быть, не успевает защищать, может быть, это умышленно все появляется. Но, тем не менее, этого стало больше, кажется. Не может выговорить фамилию. Там,
Нет, стресс на всякого человека влияет негативно, увеличивает уровень кортизола, гормона стресса в организме, способствует возрастному, так сказать, низкоградиентному воспалению, так называемому inflammaging, и много еще чему. Да? Мешает сну. А на плохой сон Путин жаловался давно уже, на то, что у него бессонница. Да? Это все, естественно, одно хватает другое, и возникает кумулятивный негативный эффект для здоровья. И сейчас как раз период повышенной нервозности. Это мы видим. Да? Который сказывается на политических решениях. Стало ли больше оговорок? Я не знаю, поскольку Путин никогда не был ни блистательным оратором. Он всегда читал по бумажке строго. Бывали ситуации эмоционально насыщенные, когда он чувствовал себя на коне, когда у него растали крылья, как, например, во дни аннексии Крыма в 2014 году, когда он мог и без бумажки сказать что-нибудь очень внятное, связанное и вдохновенное. Но это редкие случаи. Он никогда не был харизматическим лидером, он абсолютный политтехнологический конструкт. Поэтому да, эти оговорки, я не знаю, стало ли их больше. Это пусть нам скажут медиа-статистики и аналитики. Тем более, что и, естественно, фильтрация медиа-контента с Путиным стала гораздо жестче за минувшие четверть века. Но он как не мог, то, что он не может выговорить Касым Жомарт Кемелевич Токаев, так он и 25 лет назад не мог выговорить Рабиндранат Тагор, То есть здесь качественных перемен я не вижу. Хотя, разумеется, человек в 73 года сильно отличается от человека в 47. Какой бы здоровый образ жизни он ни вел, тем более, что, как мы все больше убеждаемся, основа здорового образа жизни – это перманентное образование. А я не уверен, что Путин занят перманентным образованием, кроме, конечно, чтения завиральных книг по истории и исторических архивов, из которых он делает весьма фантасмагорические выводы.
Вот мы начали с того, что Путин объявил новую страницу в войне с Украиной. Если порассуждать на то, как могут развиваться события, и следует вообще учитывать это выражение «новая страница», или все будет как и было?
Ну, сейчас будут удары, очевидно. Вот второй удар случился только что. Дальше понятными и доступными методами Путин будет пытаться дожимать Украину, но главное напоминать Соединенным Штатам и лично Дэдди, что он должен вернуться в игру. Потому что остаться сейчас без Дэдди Путину очень не хочется. И он будет напоминать Трампу, что если пакт все-таки интересует, а пакт должен интересовать Трампа хотя бы для того, чтобы ну, не полностью вырвать РФ из объятий Китая, это невозможно. Путин не будет складывать все яйца в американскую корзину и, безусловно, будет по-прежнему рассчитывать на Китай как на старшего друга и партнера. Ругаться с Пекином совершенно не будет. Но все-таки, чтобы уменьшить влияние Китая на РФ и не сделать это влияние тотальным, нужно как-то заключить с Путиным о чем-то договориться. И частично снять санкции, потому что для того, чтобы, в общем, спасти от дальнейшего развала российскую экономику, я никогда не был сторонником теории, что она прямо на ладан дышит и завтра рухнет. Нет, конечно. Но за 4 года войны накопились очень серьезные проблемы в этой экономике, и они будут все более и более болезненно воздействовать на, больно воздействовать на все происходящее дальше. Это тоже возникает эффект снежного кола. То есть для этого важная составная часть всей системы отношений с Трампом – это выход Российской Федерации из-под американских санкций. А кто, кроме Трампа, может это сделать? Поэтому Трампу нет альтернативы для Путина тоже. И он вынужден дергать Трампа за рукав. Удары по Украине – это один из способов дергать Трампа за рукав и говорить: «Дэдзи, вернись, любимый, я все прощу».
А дальнобойные санкции Украины, которые весьма эффективны, горящие ОПЗ?
Но это отражение новой технологической реальности. Опять же, мне не кажется, что... То есть ничего беспрецедентного в этих ударах нет. Мы помним, что украинский дрон попадал в Кремль, в крышу здания Сената, где находится официальный кабинет Путина, еще больше 3 лет назад. Просто, ну, естественно, сами дроны совершенствуются. Украинские дроны становятся более мощными и более дешевыми, чем их российские и иранские аналоги, за счет более широкой технологической базы, к которой в Украине есть доступ. И за счет все тех же американских техномагнатов, оказавшихся столь ненадежными потенциальными друзьями Кремля. И поэтому интенсивность, то есть, опять же, здесь нет какого-то сверхъестественного явления. Ну, конечно, интенсивность этих ударов нарастает, это раздражает Путина, и здесь он рассчитывал решить все эти проблемы с помощью Трампа. А здесь Трамп срывается с крючка, чего никак нельзя допустить. Да, разумеется, это порождает определенный набор хаотических телодвижений, да, в том числе за которые отдувается Украина своими страданиями и жертвами на очередном витке этой затянувшейся войны.
Ну что ж, продолжим следить за развитием событий. Спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш
эфир. Большое спасибо, до скорой встречи.
До следующей встречи и всего доброго.